Между достопамятностями Димитриева времени должно заметить частые путешествия греческих духовных сановников, особенно из Палестины, в Москву для собрания милостыни. Знаменитейший из них был иерусалимский архимандрит Нифонт, который посредством золота, вывезенного им из России, достиг патриаршества. Утесняемые неверными, греки пользовались усердием наших предков к святым местам и, требуя денег для восстановления храмов разоренных, употребляли оные более на мирские, нежели на церковные нужды. Вообще Греция, приближаясь к своему конечному падению и недоброжелательством Рима как бы исключенная из системы держав христианских, была в самой тесной связи с единоверную Россией, которая начинала воскресать в Москве и хотя не могла защитить Константинополя, но уделяла ему часть своего избытка, посылая дары императору и патриарху. Житель Цареградский во глубине нашего севера, как прежде в Киеве, находил для себя второе отечество, где люди-ученые столько любили язык его, что Алексей Митрополит даже в русских грамотах подписывал имя свое по-гречески. В Константинополе обитало всегда множество россиян, привлекаемых купечеством или набожностью, и живших там обыкновенно в монастыре святого Иоанна Предтечи. Чтобы дать читателю ясные понятия о тогдашнем пути от Москвы до Цареграда, приведем здесь некоторые места из записок одного российского духовного сановника, бывшего в Греции вместе с митрополитом Пименом. «Мы выехали из Москвы, — пишет он, — 13 апреля в 1389 году, во вторник Страстной недели, и митрополит велел епископу Смоленскому Михаилу вместе с архимандритом Спасским Сергием записывать все достопамятности сего путешествия. Пробыв Великую Субботу в Коломне, отправились мы окою в день Пасхи к Рязани, где за несколько верст от Переславля встретили нас сыновья Олеговы, наконец и сам князь со всеми боярами и сокрестами. Дружелюбно угостив Пимена, он проводил его из города в Фомино воскресенье, а воевода княжеский Станислав долженствовал охранять нас в пути до реки Дона, ибо в сих местах бывают частые разбои. За нами везли на колесах три струга с большой лодкою, и в четверток спустили их на реку Дон. В пятницу мы приехали к урочищу Кир-Михаилову, где прежде находился город. Тут откланялись митрополиту бояре Олеговы и епископы Ермий Рязанский, Феодор Ростовский, Ефросин Суздальский, Даниил Звенигородский. Исаакий же Черниговский и Михаил Смоленский в воскресенье сели с Пименом на суда и поплыли вниз рекою Доном. Нельзя вообразить ничего унылее сего путешествия. Везде голые необозримые пустыни, нет ни селения, ни людей. Одни дикие звери, козы, лоси, волки, медведи, выдры, бобры смотрят с берега на странников, как на редкое явление всей стране. Лебеди, орлы, гуси и журавли непрестанно парили над нами. Там существовали некогда города знаменитые, ныне едва приметны следы их. В понедельник миновали мы реку Мечу и Сосну, во вторник — Острую Луку, в среду — Кривой Бор, а в шестой день плавания — устье Воронежа. 9 мая встретил нас князь Юрий Елецкий, потомок Михаила Черниговского, со своими боярами и со множеством людей. Исполняя данное ему Олегом повеление, он изъявил митрополиту искреннее дружелюбие и снабдил его всем нужным. Оттуда приплыли мы к Тихой Сосне, и на ее берегах видели ряд белых каменных столпов, подобных малым стогам. Работа и вид прекрасны. Оставив за собою реки Червленный Яр, Битюк и Хопер, в пятое воскресенье после Светлого миновали мы устье Медведицы и других рек, а во вторник Серклию, Саркел, город древний, а ныне только развалины. Тут в первый раз на обеих сторонах Дона показались татары Сарыховина-Улуса и бесчисленное множество их скота, овец, коз, волов, вельблюдов, коней. Мысль, что мы уже вступили в землю сих варваров, приводила нас в трепет. Но они не сделали никому обиды, а только спрашивали везде, куда едем, и давали нам молока. Таким образом, проплыв еще мимо Улуса-Вулатова и Акбугина, мы накануне Вознесения достигли Азова, города Фряжского и Немецкого, а в неделю святых отцев перегрузились в корабль на устье Дона. Тут путешественник рассказывает, что генуэзцы, у коих Пимен в 1380 году занимал деньги в Греции на имя великого князя, схватили его как неисправного должника и хотели заключить в темницу. Однако ж митрополит откупился серебром и благополучно отправился в свой путь Азовским и Черным морем. Осыпая в Москве единоверных греков благодеяниями, Димитрий привлекал в Россию и других европейцев. Между его грамотами находим одну, данную Андрею Фрязину, вероятно, генуэзцу, на область Печорскую, бывшую прежде за дядею сего Андрея, Матфеем Фрязиным. В грамоте сказано, чтобы жители ему повиновались, и что он, следуя древним уставам, должен блюсти там общее спокойствие. Димитрий, глава новогородцев, имел, как видно, право давать наместника печерянам, их подданным. Таким образом, Москва и в XIV веке не чуждалась иностранцев, которые могли быть нужны для ее гражданского образования, и мнение, что до времен Иоанна III она не имела никакого сношения с Западом Европы, есть ложное. Азовские и таврические генуэзцы служили посредниками между Италией и нашим севером. В государствовании Донского россияне великого княжения оставили куны, заменив оные мелкою серебряную монетой, для коей служила образцом татарская. Моголы в древнем своем отечестве и в Китае вместо денег употребляли древесную кору и лоскутки, кожаные с клеймом ханским, но в Бухарии и в Копчаке имели собственную серебряную и медную монету. Первая называлась тангою, вторая – пулом. Россияне сим именем назвали и свою, то есть серебряную, деньгами, а медную – пулами. Последние уже ходили и при отце Донского, а древнейшие из серебряных, до ныне нам известных, биты в княжении Димитрия, весом 1/4 золотника с изображением всадника. В мирном условии Тверского князя с Димитрием, заключенном в 1375 году, еще упоминается о резанях или мелких кунах. Но в позднейших договорах цены вещей определяются только алтынами и деньгами, коих считалось 6 в алтыне. Последний год Димитриева княжения особенно достопамятен началом огнестрельного искусства в России. Пишут, что монах францисканский Константин Англицен или Бартольд Шварц изобрел порох около половины XIV века и сообщил сие важное открытие венецианам, воевавшим тогда с генуэзцами. Французы в 1338 году уже знали оное, и король английский Эдуард III в славной битве при Крыси в 1346 разил неприятелей пушками. Вероятно, что аравитяне еще гораздо ранее употребляли порох. Восточные историки XIII столетия описывают его действия, и гренадский владетель Абулвалид Исмаил бен Ассер в 1312 году имел снаряд огнестрельный. Нет сомнения, что и монах Рогер Бакон за 100 лет до Бартольда Шварца умел составлять порох. Ибо ясно говорит в своем творении «De nullitate magia» о свойстве и силе оного. Сказание нашего собственного летописца, что в 1185 году князь половецкий Кончак возил с собою харасского турка, стрелявшего живым огнем, также заставляет думать, что оружие сего человека могло быть огнестрельное. Но в России оно не употреблялось до 1389 года, когда, по известию одной летописи, вывезли к нам из земли немецкой арматы и стрельбу огненную, с того времени сведанную россиянами. Хотя еще в описании московской осады 1382 года упоминается о пушках, но так назывались у нас прежде не нынешние воинские орудия сего имени, а большие самострелы или махины, коими осажденные бросали камни в осаждающих. При сыне Донского Василии уже делали в Москве и порох. Наконец, описав историю времен Димитрия, прибавим, что летописцы наши, согласно с другими, говорят о явлении комет зимою в 1368 и весною в 1382 годах. Вторая, по их мнению, предвестила грозное Тахтамышево нашествие. Достойно замечания, что в следующий год около Москвы снег лежал целый месяц после Святой Пасхи, и люди ездили на санях до 20 апреля. Разные небесные знамения, чудесные для невежества, также засухи и великие пожары были весьма обыкновенны в государствовании Димитрия.